Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Сегодня мы расскажем о, видимо, коренном переломе в западной военной помощи Украине, потому что идет целый ряд решений отдельных западных стран и организаций Запада про эту военную помощь, и она носит качественно новый уровень. Кроме этого, мы расскажем, как всегда, о том, как Россия пытается отгородиться от Запада и заодно подчинить себе Беларусь, о очередных странных заявлениях господина Медведева. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит с военной сводки, обстрелов и так далее. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Сегодня утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она длилась чуть более полутора часов. Сирены сначала начали звучать на юго-востоке, потом в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны. Аналитический проект «Белорусский Гаюн» тем временем сообщает о том, что в Беларуси были подняты в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного слежения. Кстати, издание «Наша Нива» сегодня сообщает, что россияне используют железнодорожные цистерны для переброски своих военных в Беларусь. По данным издания, таким образом они пытаются обмануть спутниковый и визуальный мониторинг грузов. Что же касается обстрелов, за минувшие сутки в результате обстрелов были ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. 4 человека получили ранения в Донецкой области, еще 4 в Херсонской. Российские военные 19 января обстреляли из ракетных систем залпового огня жилой квартал в центре Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Центр Херсона снова под атакой российских оккупантов, написал он. Россияне целенаправленно ударили по жилому кварталу. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Тем временем в Днепропетровске в Псковской областной военной администрации сообщают, что количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло с 45 до 46 человек. По состоянию на утро 19 января в больницах находятся 10 взрослых и 6 детей, пострадавших в результате падения вертолета. Состояние госпитализированных сейчас стабильное, тяжелых нет. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Кстати, о больницах. Министр здравоохранения Украины Виктор Лешко сегодня сообщил о том, что российские военные разрушили в Украине почти 200 медицинских учреждений и еще около 1000 получили повреждения. Почти 200 объектов разрушены полностью, сообщил Лешко. Они восстановлению не подлежат и потребуют строительства при необходимости с нуля по новым проектам и новым технологиям, уточнил он. Ну а что касается обстановки вокруг Солидара и Бахмута, за которой в последние недели все пристально следили, американская разведка дала оценку боям в районе этих украинских городов и сообщила о том, что россияне не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга. Цитата. «По состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что россияне фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке». Кирби отметил, что в этом районе на территории Донбасса ведутся жестокие бои, особенно возле Солидара, где, по оценке США, контроль над территорией остается противоречивым.
Там еще довольно интересное развитие ситуации в Клещеевке. Евгений Пригожин, повар Кремля и хозяин ЧВК «Вагнер», говорит о том, что этот пригород Бахмута вроде как его бойцы захватили, но главное в этом не это, а главное то, что теперь Пригожина подряд начали цитировать все провластные и более или менее такие респектабельные в смысле российской действительности медиа. Это означает практически легализацию Пригожина полную и ввод ЧВК Вагнера в обиход уже после того, как Дмитрий Песков тоже упоминал так называемых героев ЧВК Вагнера на официальном своем брифинге, видимо, дали этому делу зеленый свет.
Кстати, что касается ЧВК Вагнера, Коннера пресс-служба Главного управления разведки Украины со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Черняка сообщает сегодня, что новоназначенный командующий объединенной группировки войск Российской Федерации Валерий Герасимов будет пытаться как-то нейтрализовать Евгения Пригожина, потому что, как мы знаем, Пригожин планирует попасть на главные позиции и всячески о себе громко заявляет в последнее время. Я процитирую Андрея Черняка: «Наемников гонят в наступление по трупам при полной поддержке вооруженных сил России. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы. И он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина. Это логичное решение. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина». И также представитель Главного управления разведки отметил, что сейчас, по их данным, в Кремле идет жестокая борьба за власть и за место возле Владимира Путина.
Ну, в общем, этот анализ повторяет многие предыдущие анализы, что Евгений Пригожин хочет утвердить себя в качестве политической фигуры. Он тут разразился недавно заявлениями о том, что в России будет запрещен Facebook, и за его использование будут чуть ли не преследовать. Уже на это реагируют разные госорганы. Надо напомнить, что Евгений Пригожин – это уголовник со стажем, у него уголовная этика, он пытается отхватить максимально жирный кусок в борьбе за любую поляну, и его довольно агрессивное поведение, в том числе в отношении военачальников российских, объясняется тоже вот этим уголовным во многом менталитетом, который, естественно, передается в остальные ветвы российской власти. Но в то время как Россия пытается рапортовать о своих успехах в Донбассе и на востоке Украины, очевидно, что Крым будет все больше подвергаться украинским ударам. Совсем недавно сообщалось о новой атаке дронов на Севастополь, а сегодня «Нью-Йорк Таймс» публикует статью, где говорится о том, что администрация США склоняется к тому, что Киеву необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму. По словам американских чиновников, которые разговаривали с «Нью-Йорк Таймс» на условиях анонимности, после нескольких месяцев дискуссий с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец начинает признавать, что Киеву, возможно, потребуется сила, чтобы нанести удар по российской территории, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Ну, на самом деле, Крым не является никакой российской территорией, и говорилось уже в интервью «Голосу Америки» многими людьми, в общем, достаточно уважаемыми, и бывшим послом США в Украине Марией Иванович, и генералом Бридлавом, что по Крыму удары будут совершенно законными, поскольку Крым является территорией Украины, и ее просто оккупировали российские войска. Так что, в общем, по данным «Нью-Йорк Таймс», администрация может согласиться на поставки вооружений более дальнего радиуса действия.
Между прочим, Крым как территорию России отказываются признавать даже лучшие друзья Москвы. Например, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World рассказал, что его страна не признает аннексию Крыма и оккупацию территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, сообщил Абдоллахиан. И по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины, и мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины. Он также добавил, что война в Украине – это не решение. По словам главы иранского МИДа, такая позиция связана с желанием Ирана быть последовательным.
Но если продолжать тему помощи США Украине, то можно поговорить о военной помощи. Объявлений о новом пакете военной помощи США Киеву может последовать уже буквально завтра. Администрация США в рамках этого пакета планирует потратить 2,5 миллиарда долларов, и этот пакет будет включать бронемашины «Страйкер» и «Брэдли». И по данным собеседников газеты «Вашингтон-Пост», которая об этом обо всем сообщает, бронемашины «Страйкер» будут поставлены в количестве около 100 единиц, и это будет первый раз, когда США предоставят Украине такого рода транспортные средства. Помимо этого, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, машины с противоминной защитой и так далее. В общем, говорилось раньше о том, что могут США поставить даже основные танки «Абрамс», но пока еще это решение явно не принято, как и не принято, например, решение Германии о поставках танков «Леопард». Оппозиционный блок ХДС-ХСС предлагал сегодня разрешить поставки Киеву танков «Леопард-1» и подготовить поставку «Леопард-2». Но правящая коалиция настояла, чтобы вопрос обсуждался в профильных комитетах, и поэтому Бундестаг проголосовать за это не смог. Тем не менее, как я уже сказал в начале, существенно увеличивается общая западная помощь Украине в военном плане. В частности, Британия отправит Украине 600 ракет «Бремстоун». Это со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса передают Sky News. Швеция приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи, где будут самоходные артиллерийские установки «Арчер» и 50 БМП. Вот уже опять бронированная техника. Мы уже говорили о том, что Франция будет поставлять колесные танки. Правительство Эстонии на заседании сегодня поддержало предложение министра обороны Ханна Певкура предоставить Украине военную помощь на 113 миллионов евро. И вообще в Таллине была очень серьезная активность сегодня. Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Польши и представители ряда военных ведомств Европы в Таллине провели встречу и обязались поддержать Украину военной техникой самого разного значения. Про военную технику, в общем, говорят все сейчас. И очевидно, что на каждой такой встрече обсуждается вопрос перехода военной помощи Запада Украине в новое качество. В частности, например, министр обороны Германии новый Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин обсуждали тоже помощь Украине. И они явно нашли общий язык. Они не говорили на своей пресс-конференции о поставках танков, но вот все ждут, видимо, каких-то больших решений, вполне возможно, 20 января, когда на американской базе ВВС «Рамштайн» в Германии пройдет встреча контактной группы по Украине, и там же будет принимать участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вот очевидно, что эта неделя плодотворной будет в этом увеличении военной помощи Украине.
А также Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки французского производства. Об этом заявил министр обороны страны после встречи в Совете по вопросам внешней политики. Ну и продолжая тему разных европейских решений, важная новость сегодня пришла из Европарламента. Европарламент проголосовал за резолюцию, которая призывает к созданию специального международного трибунала для преследования преступлений агрессии России против Украины. В Европарламенте считают, что создание такого трибунала заполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия. Оно должно основываться на стандартах и принципах, которые применяются к Международному уголовному суду. Причем депутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента России Владимира Путина, но и Александра Лукашенко и руководство Беларуси.
Ну, очевидно, что именно этой ответственности и будущего трибунала опасается российское руководство, делает довольно истеричные заявления. В частности, бывший президент России и нынешний зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал опять пост, которые все обсуждают, где он сказал: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».
Ну и там были его любимые выражения, такие как «недоразвитые политические тусовщики». Это те, кто собрались на форуме в Давосе. Также он сказал: «Ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий элементарный вывод». И сказал как раз вот то, что ты только что процитировал, о проигрыше ядерной державы. То есть убогие, недоразвитые, любимая лексика Медведева.
Ну, в общем, да, хорошо развитый бывший президент России говорит о других людях, максимально их унижая, но, очевидно, это уже too much даже для Кремля, потому что сегодня Дмитрия Пескова спросили, что он об этих словах Медведева думает и не меняют ли они таким образом российскую ядерную доктрину, не выводит ли заявление Медведева эскалацию на новый уровень и готова ли Россия применить ядерное оружие. Песков как мог отыграл это заявление, сказав, что нет-нет, ничего не меняется в ядерной стратегии, читайте ее внимательно и так далее. На самом деле, конечно, нужно проводить некую разницу между вот этим вот уже бьющимся в истерике фактически кремлевским руководством и в целом российской публикой. Во всяком случае, об этом все время говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Это важно. Почему? Потому что сейчас он едет в Испанию. Накануне этой поездки он дал интервью крупнейшему испанскому изданию «El País». Из него российская пресса выборочно специально цитирует, что вот нужно сохранять диалог с Россией, несмотря на поддержку Украины. На самом деле там все говорится гораздо интереснее и глубже. В интервью с испанским известным писателем Хавьером Серкасом, который брал интервью у Макрона для «El País», президент Франции сказал, что источником войны, которую Россия развязала против Украины, является экзистенциальный кризис внутри России. И дальше я приведу слова Макрона. «И пока мы воюем на стороне Украины, в то время как мы поставляем технику в Киев и вводим санкции против России, мы должны помнить об этом, в смысле об экзистенциальном кризисе внутри России, и ставить перед собой этот вопрос, потому что прочного мира не будет, если мы не внесем свой вклад в ответ на этот вопрос». Ну и его слова вот любят приводить российские медиа. Он имел в виду не Путина, а имел в виду именно российский народ. Он сказал, в начале войны, когда кто-то говорил, что мы должны поставить Россию на колени, я говорил о том, чтобы не унижать людей. И там он проводит параллели с Германией после Первой мировой войны. Собственно, они с писателем это и обсуждают. На фоне этого интервью появилась новость про танки и от Франции, что правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных своих боевых танков «Леклерк». И это довольно серьезная новость, потому что во Франции налаженное производство высококачественной военной техники, и танки «Леклерк» в Европе совсем не последние.
Ну, а я расскажу о том, какие последствия имели недавние слова еще одного политического деятеля, который любит проводить параллели с Германией. Европейский еврейский конгресс отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил россиян с евреями, а Запад с Гитлером. Мы как раз об этом накануне рассказывали в нашем подкасте. Вот что сказал президент Европейского еврейского конгресса Ариэль Музыкант. «Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством 6 миллионов евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на самом простом уровне. И мы призываем господина Лаврова извиниться и отозвать эти комментарии». Конец цитаты. Ну, что-то мне подсказывает, что извиняться, наверное, он не будет. Тем более, он не первый раз с такими сравнениями выступает.
Да, но как человек, перед которым в свое время МИД извинялся российский, я свидетельствую, что у них это происходит почти никогда. И никогда сам Лавров не извиняется. Если уж извиняется, то за него это делают какие-нибудь его помощники, пресс-секретари и так далее. Тем временем сам Лавров, очевидно выполняя задание Владимира Путина, окончательно закрепляет как бы контроль России над Белоруссией и уже проводит совместные коллегии Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Вот сегодня эта коллегия проходит. Лавров утверждает, что в подходе, как Москва ее называет, к специальной военной операции у Минска и Москвы абсолютно идентичные взгляды. Будут они разговаривать о враждебных структурах типа НАТО, Евросоюза и Совет Европы и ОБСЕ. То есть вот теперь уже все организации, куда Россия стремилась, а даже где она до сих пор находится, то есть ОБСЕ, уже всякие враждебные действия, оказывается, они совершают в отношении Москвы. Ну и в военном плане то же самое, то есть Россия подчиняет себе довольно серьезно Беларусь. Ты уже сегодня говорила о том, что рассказывает белорусский Гаюн и наша Нива. Ну, а на официальном уровне заявляется, что Сергей Шойгу, министр обороны России, и его белорусский коллега Виктор Хренин сегодня опять обсуждали меры стратегического сдерживания. Я напомню, что в Беларуси с 16 числа идут обширные учения с задействованием авиации. И, в общем, по оценке практически всех аналитиков, Москва пытается додавить Беларусь до практически официального участия в войне против Украины.
Перейдем теперь к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Она посвящена тому, как преследуют людей в России за антивоенные высказывания, какие-то акции. И новости в этой рубрике становятся с каждым днем все абсурднее и абсурднее. Вот я сейчас вам прочитаю заголовок новости из издания «Медиазона». Новокузнечанку приговорили к условному сроку. Она избила и укусила силовика, который задержал ее друга за оторванную с памятника букву «Z». Но мы знаем, что повсеместно люди выражают, так сказать, народную любовь к этой букве, и к Z, и к V, и срывают эти знаки. И мы рассказывали вам о том, что сделали с сердцем в Петербурге, которое должно было выразить как-то любовь к Мариуполю, которую, в общем-то, российские власти, российские военные разрушили. И вот такие истории повторяются регулярно. Центральный районный суд Новокузнецка приговорил местную жительницу к году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1,5 года. Ее признали виновной в применении насилия, не опасно для жизни и здоровья, к представителю власти. Как было дело? Еще в мае прошлого года жительница Новокузнецка гуляла с другом по центру города. Когда пара проходила мимо мемориала воину-освободителю, знакомый подсудимый попытался нанести ущерб мемориалу, это цитата, сорвать литеру Z с картонной звезды, приставленной к одному из памятников. Это увидели сотрудники Росгвардии. Они решили задержать мужчину. Женщина это заметила, как друга повалили на землю, подбежала к росгвардейцам, не испугалась, укусила одного из них за левую руку, а потом начала бить по голове, шее и рукам. Просила отпустить человека. Ну, в общем, потом ее саму схватили, и она опять укусила полицейского. После этого на нее надели наручники, ну и вот теперь приговорили к году условно. Сама она частично признала свою вину. Ну, в общем, мы видим по этой истории, какие формы это все принимает, и что люди все меньше и меньше соглашаются терпеть проявление пропаганды вот этой и какого-то культа войны, который их окружает.
Ну да, мы помним, что вот то сердце в Петербурге, которое поставили цинично, якобы из дружбы с Мариуполем, сначала после акции, после того, как на нем написали о том, что убийцы, вы Мариуполь, собственно, его уничтожили, сначала поставили забор, а потом еще и охрану. На самом деле ты сказала о таком как бы данс макабр в преследованиях, и действительно безумие какое-то и гротеск буквально зашкаливает. Бывшая уполномоченная по правам детей в России, а теперь зампред Госдумы Анна Кузнецова, предложила отдать детям-сиротам имущество покинувших Россию граждан и собственников из недружественных стран. То есть вот совсем уже все бандитское экспроприировать в пользу сирот, квартиры или там имущество людей, которые уехали от войны.
А сирот, наверное, украденных из Украины.
Да, ну, собственно, сирот, которых сиротами сделала Россия. Но я думаю, что такие предложения, они уже никого не удивляют, потому что все провластные люди, мы помним, как поднималась в своей карьере Анна Кузнецова, они пытаются друг друга перещеголять в верноподанических и одновременно таких крикливых заявлениях. Сначала Володин, председатель Госдумы, сказал, надо отбирать собственность, теперь Кузнецова говорит. Но вот это люди из примерно одной компании. Они все время пытаются просигнализировать Кремлю, мы ради вас готовы практически на все.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.